Братья и сестры, мы продолжаем нашу программу. И я рада вам представить нашего гостя в студии Православного радио Санкт-Петербурга Владимир Павлович Краснов, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, главный редактор газеты «Красная искра» из города Боровичи Новгородской области, автор 4 сборников рассказов и очерков. Братья и сестры, Боровичи – это родина матушки игумени Таисии Солоповой. И сегодня я рада представить слово Владимиру Павловичу Краснову, и он вас познакомит с этим уголком святой намоленной земли. Владимир Павлович, расскажите, пожалуйста, о святынях, какие есть в вашем городе, и о том, что особенно близко и дорого вашему сердцу.
Город Боровичи вот уже в статусе города пребывает 240 лет. Недавно отметили в городе это событие. А вообще город, место, где селились люди издавна, там это все теряется в каких-то глубинах истории. Монастырь, Свято-Духов монастырь, как бы сказать, сердце города нашего, основан в 14 веке. И с этим монастырем связана тоже своя история. Монастырь переживал трудные времена, он почти никогда не благоденствовал, и время от времени даже был приписан к Иверскому монастырю. Но вот есть у города свой небесный покровитель, Яков Боровичский. Этот небесный покровитель, с ним связаны тоже много историй, легенд, которые до сих пор живут в городе. Например, войну, город наш, он оказался отнюдь не в глубоком тылу. Линия фронта проходила там неподалеку от Валдая, это где-то напрямую 80 километров. Слышна была канонада, фронт был рядом, в городе было более 20 госпиталей, в городе работали все фабрики и заводы, которые работали на армию, на фронт. Но город оказался невредимым, там не упала ни одной авиабомбы. Один только в начале войны был обстрел аэродрома. Там погибло несколько молодых летчиков. Но больше город, по сути дела, от войны никак не пострадал. До сих пор в городе существует такая легенда, что помог этому вот наш небесный покровитель Яков Боровичский, что какие-то три богомольные женщины прошли крестным ходом вокруг с иконы Якова Боровичского, вокруг города нашего. И этот город вот спасло от немецкой нечисти. Легенда эта жива до сих пор. Правда, пытались потом найти, кто эти женщины, так ли это было, не так. Да это, может быть, и значения большого не имеет. Но это вот живет, значит, уверенность такая народная, значит, в этом есть что-то.
Владимир Павлович, знаете, я что, о чем подумала, что так промыслительно, что мы встречаемся с вами как раз в канун дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. А матушка игумени Таисия, как нам известно, была по линии матери из рода Пушкиных, да?
Да, да, да. Правда, неизвестно, к сожалению, в каком именно родстве, потому что в ее записках написано только из рода Пушкиных. Я пытался как-то любопытство свое удовлетворить, но пока не удалось. Каким образом, как? Но в этом что-то действительно есть.
Скажите, пожалуйста, а бывал ли в ваших местах батюшка наш святой праведный отец Иоанн Кронштадтский?
Да, он приезжал туда в 1908 году, он освящал каменную церковь в селе Кончанское, которая теперь вот Кончанская Суворовская называется, там, где Александр Васильевич Суворов отбывал свою почти двухлетнюю ссылку, и он освящал этот храм. И в городе нашем провел несколько дней и ночей. И выходил, это сохранились эти воспоминания, люди собирались, в городе тогда проживало около 7 тысяч человек, а перед домом, где он находился, он в доме купца Шульгина останавливался, собиралась примерно 10-тысячная толпа. И он выходил на балкон, обращался с какими-то словами, его проповеди были очень короткими, он призвал молиться. Это тоже все сохранилось. Какая-то память о таком пребывании батюшки, она так тоже жила. Я от бабушки даже слышала эту историю, когда был еще маленьким мальчиком.
А ваша бабушка имела на вас какое-то духовное влияние?
Бабушка была моим первым настоящим воспитателем. С бабушкой я был все время, как хвостик. Бабушкой ходил. У нас в доме было трое детей. Бабушке особенно некогда было заниматься там воспитанием, как воспитанием. Она что-то делала, я рядом был. Мы с бабушкой о чем-то разговаривали. Что-то там как-то я в меру сил своих слабых, как мне казалось, помогал ей. Иногда бабушка мне, она не читала мне сказок, она мне рассказывала про своих сыновей. Двое ее сыновей погибли. Младший Алексей, на которого, как мне говорили, я был похож, он пропал без вести. И бабушка рассказывала про всех своих, про Алексея рассказывала, про то, как он отправился на праздник на ту сторону, как лодка перевернулась, и новый баян, который она ему купила, он утопил. Как вот пришел, как она его ругала за это. Про дядю Колю, вот старшего ее сына. Дядя Коля у нас был, всю войну прошел и был награжден несколькими орденами, в том числе орденом славы. Он всю войну прошел в полковой разведке, в пехоте. И был очень даже таким отважным человеком. Какие-то были газетные заметки, бабушка их пересказывала на свой манер. Ну вот рассказывала, как он был ранен. Целая история была связана с ним. Бабушка рассказывала мне, как на манер каких-то сказок, что вот лежит он на снегу, весь кровью обливается, и пишет он на снегу кровью своей, что напишите старухе матери деревню Пирозгорского сельсовета, что погиб ее сын Николай в кровавом бою. Бабушка каждый раз рассказывала это, концом головного платка смахивала слезу. Дядя Коля был жив, здоров, но он жил в другом городе. Но вот вся ее жизнь представлялась мне в каких-то таких картинах, картинках, как похожих на былины, сказы. Вот. Я к этому так привык. И религиозная сторона бабушкиной жизни. Я засыпал под бабушкину молитву, просыпался. Церкви в селе Печенский Посад, где я вырос, не был. Бабушка ездила в Боровичи. Ну, иконы, лампадка всегда возжигалась на праздники.
А какой там престольный праздник был в храме?
В Опеченском Посаде?
Да.
Там храм Успения Божией Матери, Успенский, Успение, и был еще храм второй, там было два храма. Кладбищенский храм, Покрова Божией Матери. Даже шутка такая ходила в Опеченском Посаде, что в Успение жена ведет своего пьяненького мужа, вот, и ругает за пьянство, вот он идет, и говорит ей, все, с Успения до Покрова я не пью. И вот от Успенской церкви, там километр доходит,
дорога это.
Говорит, все, теперь наливай.
Угу.
Такая шутка.
Угу. Скажите, пожалуйста, а как имя бабушки?
Анна Николаевна.
Анна Николаевна, Царство Небесное. Вы перед началом эфира поделились с нами, что бабушка считала особенной покровительницей вашего рода вот как раз нашу святую блаженную Ксенюшку Петербургскую. Расскажите, пожалуйста, об этом. Почему бабушка особенно ее почитала и любила еще до прославления в лике святых? И молилась ей, и даже сохранилась, как вы говорили, такая небольшая фотография с ее портрета Ксенюшки.
Да, эта фотография существует, и недавно я ее нашел, после, я вам рассказывал, той трагедии, она была пополам расколота, вот это стекло, я склеивал, и она опять стоит там, где всю жизнь она и стояла, я так и помню, для меня она тоже как какое-то, как продолжение семейной нашей истории. А связано это было с тем, что у нас был еще старший брат Валерик, он родился больным, и он все время болел. И бабушка ездила, заказывала молебен в Боровичи, ездила она, в Боровичах был единственный храм Раскева, мученица. И вернувшись оттуда как-то, она рассказывала такую историю, я еще мальчиком помню, как она рассказывала, что вот ей во сне явилась Ксенюшка, как она ее называла, не к ней даже, домой к нам пришла и бросила три куска мяса и сказала ей: «Благоволит душа моя к вам».
«Благоволит душа моя к вам», да?
Да, вот именно такие слова.
Обратилась к бабушке: «Благоволит душа моя к вам».
А бабушка таких слов, я не помню, чтобы она произносила сама по себе.
Uh-huh.
То есть эти слова она слышала, бабушка это твердо, ясно сказала. И бабушка растолковала это так, что она маме сказала: «Не беспокойся, Маня, дети будут живы». И вот то все трое мы, слава Богу,
сохранились живы, и бабушкиными молитвами,
бабушкиными молитвами,
да, и под благодатным покровом и укреплением святой блаженной Ксении Петербургской. Вы знаете, дорогие наши радиослушатели, книга, которую я сейчас держу в руках, называется очень поэтично «Тишина, одиночество». И перед началом эфира я просто пролистнула, и первый рассказ, который остановил мой взор, это «Колодец». И уже просто первое предложение очень отозвалось в душе. Просто слово удивительно чистое и поэтичное. У Владимира Павловича, послушайте, какое дивное. «В темной раме колодца застыло облачко, похожее на ладью, почерневший от времени сруб, покосился и обомшел». В студии Православного радио Санкт-Петербурга были записаны рассказы Владимира Краснова, которые прочитал народный артист России Иван Краско. И вы знаете, братья и сестры, мы познакомим вас с рассказами Владимира Краснова, который потрудился записать Иван Иванович. И вы услышите, и до вас дойдет это слово. Но знаете что, я вот о чем подумала. «Тишина одиночества». Почему такое название? Вы чувствуете одиночество в душе своей или в тишине слагаются ваши рассказы?
Ну, мне кажется, что это вот состояние души, тишина одиночества. И это когда каждый из нас остается наедине с собой, наедине с Богом. И все, что важно в жизни, оно в какой-то вот этой внутренней тишине, ее надо еще стяжать в душе своей, наверное, происходит. Название это возникло по названию очерка. Просто мне когда-то встретился человек, мне о нем рассказали, который ушел от всех и жил на берегу озера. Там не было причин каких-то религиозных, человек просто устал от жизни. Ну вот мы с ним говорили, я его не сразу нашел в этом, избушка на берегу, озеро великое, тишина, просто какая-то необыкновенная тишина. Я и летом там бывал, и зимой, и все не мог никак застать хозяина. Однажды все-таки я его застал. И мы с ним говорили, он мне так это все говорил, уставший от жизни человека по всем.
Ну, наболевшая душа.
Да, это так говорят только тогда, когда, то есть человек вот предельно, откровенно говорил обо всем. И там была и озлобленность какая-то, и усталость душевная, тяжелая, и в то же время какая-то вот поэзия была. Как он рассказывал, как он выходил на берег, к нему утки приплывали, он кормил их с руки. Он ловил рыбу, у него там удочка только была, сколько ему надо. То есть он жил там все равно, он даже, может быть, не сознавал, но жизнью христианина, вот там, на этом берегу. Там к нему приезжали заезжие охотники, рыбаки, ночевали там у него, как-то восхищались этой тишиной, вот этим всем, а он…
Как вы думаете, это спасло его от грани отчаяния?
Мне кажется, да. Может быть, он сам не сознавал, что вот он… Не всегда ведь человек все сознает. А душа его там, наверное, она находила покой и находила что-то такое.
Угу.
Избушку он срубил сам, очень хорошо, умело там. Ничего не было лишнего.
Угу. Он,
как у бедуина, знаете, все с собой.
Владимир Павлович, расскажите, пожалуйста, как рождаются ваши рассказы? В тишине одиночества, в тишине ночной? Или, как вы можете сказать, они приходят мыслить спонтанно? Или это уже заранее продуманные зарисовки за ваш пройденный жизненный путь?
Эти рассказы скорее вехи. Вот этот жизненный путь, действительно путь. Там-то остановился, здесь что-то оглянулся. Тут кого-то встретил, увидел, это какой-то отзвук в душе сохраняется, и не все успеваешь высказать, не во всем успеваешь рассказать. Но с 16 лет я веду дневники, и всякую свободную минуту записывал. Что записывалось в дневнике? Там не был дневник таким вот отчетом о каждом дне. Там просто попадались вот эти какие-то кусочки жизни. Я их в меру сил своих как-то описывал. Дневник для меня был еще, помимо всего прочего, каким-то литературным полигоном. Я там писал, писал, писал каждый день, изо дня в день.
Шлифовали слово.
Ну, оно как-то, да, слова сразу, сразу не приходят. Ведь для того, чтобы тебе пришло то, что приходит, надо это еще как-то заслужить. Вот этим верным этому служению. Читал много. Вот это чтение, наблюдаешь, и не все можно людям сказать. Ведь надо еще с самим собой научиться тоже разговаривать, то есть чувствовать, как бы сказать, дневник помогает просеивать жизнь свою сквозь частое сито вот каждодневного бытия. День прошел, ты его запомнил, ты его почувствовал, он как-то сохранился. Даже если ты написал не о том, что ты в этот день делал, а что-то другое, вспомнил что-то.
Вы знаете, вы с 16 лет вели дневник, это по какому-то внутреннему такому зову, потребности души, или кто-то вам посоветовал? Потому что батюшка Святой Парамий Иоанн Кронштадтский, он ведь вел дневник всю жизнь, вышли сборники с его дневниковыми записями «Моя жизнь во Христе». Там не были тоже, как вы говорите, отчеты за пройденный день, а именно те искорки мысли, которые его благодатная душа впитывала, и он поделиться хотел. Может быть, он и не думал, батюшка Иоанн Кронштадтский, что это когда-то издастся, и кто-то это будет читать, да? Вот. Но когда читаешь, видишь, насколько чистая и глубокая душа была у батюшки. А кто вам посоветовал вести дневники?
Да мне, наверное, посоветовал вести дневники русская литература. Ну, 16 лет – это тот возраст, когда ты чувствуешь, ты вдруг начинаешь ощущать себя в мире и понимаешь, что тебя в этом мире никто не понимает. В том числе и ты сам не понимаешь себя. И как это все понять, как это все... Родителям ты уже всего рассказать не можешь, потому что у тебя собственная жизнь, и с родителями возникает... Это не противоречие, наверное, так и должно быть в жизни. Это как бы сказать, сам встаешь на свой путь, и должен сам его, этот путь, пройти. И поневоле отодвигаешься от того, что вокруг тебя, чтобы тебя не нянчили, чтобы тебя никто не пас, а чтобы ты сам шел. И вот первые записи в дневнике связаны с этим, с каким-то с непониманием. Даже друзья тебя не все понимают. И потом с какой-то мучительной попыткой почувствовать себя, кто ты такой-то, что ты за человек такой. Юношеские дневники, они, конечно, смешно их читать. Там есть все, что угодно. Размышления о жизни и смерти, размышления о безграничности Вселенной, о любви, ненависти, о дружбе. Там нет только родителей, брата, сестры, как будто вообще нет. Там иногда какие-то друзья мелькают. Там такой вот юношеский эгоцентризм, еще мир ты должен этот создать. А потом с течением лет начинают там проявляться другие лица, другие люди, интерес какой-то, записи дорожные, еще что-то. Это тоже путь. Дневник – это какой-то духовный путь, его надо пройти.
Владимир Павлович, у вас венчанный брак, вы сейчас уже дедушка, у вас три внука, да? А читают ли ваши внуки ваши рассказы?
Ну, и сын? Да, читают. У меня два внука уже читают. Старший, он в третий класс, он читает как-то не очень охотно, но младший, который еще в школу не ходит, тот читает, больше читает, чем старший немножко. Но самый маленький, Алёша, он еще только готовится читать, ему всего-навсего второй год. Но вот как-то недавно я с этой книжкой, после презентации ее в Российской национальной библиотеке, пришел, и они попросили меня почитать книжку. Ну, я какие рассказы прочитать? И вот средний Гриша сказал: «Дедушка, прочитай рассказ «Ехал грека». Это прикольный рассказ.
Такое восприятие, да?
Ну да, вот я прочитал этот рассказ «Ехал грека».
Владимир Павлович, согласитесь, ведь сейчас такое время, что мало читают, да? Вот сейчас как-то компьютер, видео вытесняет книгу, да? Печатное слово. И тем не менее, вы заметили, что сейчас очень-очень много издается книг, пишут люди, да? А в то же время и читать как будто бы нечего. Как это вы можете прокомментировать?
Вот именно потому, что пишущих больше, чем читающих.
Так.
Но сегодня, вот когда ехал к вам, я всегда смотрю, что читают. Вот ехал в метро, девушка читала, я смотрю, Гёте, Фауст. Сейчас, по нынешним временам, это очень редко. Вообще сейчас меньше стали даже в метро читать. В советские времена читали. А сейчас вот этой текущей литературы как будто бы нет. Все, что сейчас издается, это в лучшем случае беллетристика. То есть вот, ну, литературой называть трудно, потому что это не литература души. Она просто литература времяпрепровождения какого-то.
Какие-то там женские романы слащавые, да?
Да. Или вот какие-то заумные, там, постмодернистские какие-то там, знаете, такие вот блуждания. На самом деле, если сказать человеку нечего, то он никакими силами ничего не скажет. Язык сам себя выдает. В языке каждое слово о себе говорит. Если все слова стоят на своих местах, скажется то, что ты даже не представлял, даже не думал. каким-то образом это все возникает. Вот такие приемы, как аллитерация, если о них задумываться, об этих приемах, никогда ими не воспользуешься. Они сами просто слова как-то так выстраиваются, что они даже вызывают там, например, ощущение, вот, ну как снег шелестел под полозьями саней. Уже чувствуешь. Вот,
да, уже этот снег вот, скрипучий.
Вот что язык. Он рисует все, что хочешь. Картина, даже то, что ты, может быть, даже то, что ты недопонимаешь и не помнишь до конца, когда начинаешь писать, как будто оттуда выплывает.
Переживаешь
и слово находит. Одно слово ведет за собой другое и так далее, и так далее. Но надо быть в этом совершенно честным. И вообще быть всякому пишущему надо быть предельно честным перед самим собой.
Владимир Павлович, скажите, пожалуйста, пишущий человек, ну, вы филолог по образованию, журналист, вы со словом работаете уже много лет. Вот жажда слова, вот что заставляет браться за перо писать? Это жажда слова или момент неуловимого, тихого пришествия вдохновения, да? Когда бывает слово льется, как будто бы тебе кто-то сверху диктует, да? Мы сейчас заметили, что сейчас очень много людей пишет, но сейчас и очень много графоманов, да? А как вы считаете, почему так люди любят писать? Что такое медвежит, а?
Ну, все равно, я думаю, что какое-то подспудное желание остановить мгновение, почувствовать его, ощутить. Даже те, кто пишет много и графомански, все равно в этом что-то есть, непостижимое, наверное. И в целом вот этот процесс, когда сейчас люди пишут много, он, наверное, ничего плохого в себе не таит. Мы перестали писать письма. Вся русская литература вообще вышла из эпистолярного жанра. Вот да. Это переписка. А что такое переписка? Когда один человек пишет другому, и там вот трогаются душевные струны, там все ощущается. То есть пишешь как дорогому человеку. Читателя нужно воспринимать именно как
родного дорогого человека.
А родному дорогому человеку хочется и сказать лучше, чем ты можешь, и сделать для него лучше.
Владимир Павлович, простите, а вы не заметили, что мы не только письма перестали писать, но и даже поздравительные открытки? Помните, как в советское время много было праздников, и каждому празднику были разные открытки, да? И если сейчас есть изобилие открыток, то мы можем открыть открытку и увидеть там уже готовый текст. Да?
Ну, вот это и убивает. И поэтому люди интуитивно перестали это посылать, потому что это неинтересно. Это то, что это общее место. Вот за границей, в Англии, например, это в порядке вещей. Послать открытку, приписать только два имени там, и все. А дальше и подписаться внизу. Больше ничего не надо. Это фикция того, что ты кому-то чего-то посылаешь. Писали открытки хоть и похоже, но все равно какие-то слова меняли
от
местами.
От души. Льющиеся.
Моя тетя, не очень грамотная тетя Вера, она всегда писала там, дорогие, там перечисляла всех, во первых строках своего письма, шлю там вам там, и массу наилучших пожеланий, вот это она все писала как надо. А потом начинала писать без знаков препинания, вот все, что там, как она огород спахала, что она там взяла, например, ягненка, что куда-то она шла, за ней какая-то собака увязалась. Это,
вот это живая жизнь.
Это, да, живая жизнь, это непостижимое, но какое-то неосознанное, вернее, желание все равно передать эту жизнь, что это сама жизнь как ценность какая-то. Каждый миг он все равно ценен. И все люди это сознают, но это всегда отодвигается, потому что дела, заботы, некогда оглянуться, некогда посмотреть, некогда остановиться. И вот когда садится писать письмо, тут вот невольно останавливается. А что писать? Как писать? И вот перед этим многообразием мира человек просто пасует. И то, что сейчас пишут многие, пишут как один человек, как то же самое письмо.
Под копирку.
Под копирку, потому что герои похожи, героини похожи, одни и те же ситуации. Мы видим эту продукцию, чаще не читаем, а видим с телевизионного экрана. Если туда посмотреть, там смотреть уже нечего. И большинство людей нормальных давно перестали смотреть телевизор, как и книги читать. Просто вот этот поток, когда пишут люди друг другу, то есть, чтобы это можно было читать. Сейчас пишут неизвестно для чего, для денег, для славы, из каких-то чувств гордыни, особенно те, кто имеет возможность издаться. Поэтому это уже никому не интересно. Это даже самому автору не интересно.
Да. Напомните Библию, вначале было слово. И все-таки, да, эта жажда слова у человека, она всегда была. И будет, видимо, поскольку прикосновение к душе слова, оно рождает какие-то новое чувство, затрагивает струны, которые звучат в душе. Ведь слово можно убить, правда, слово можно исцелить. И поэтому Владимир Павлович, написав четвертую книжку, я чувствую, что это и боль, и радость, и за нашу Родину. Я думаю, что вашим пером движет любовь, любовь к малой Родине. Так и понимаю, кто ваш герой?
Герой – это обыкновенный человек, который когда-то был маленьким мальчиком, сохранил благодарную память о детстве, об этом бездонном колодце доброты. И человек, который сочувствует всему доброму и хорошему, что есть в мире. Это все люди в основном, они все такие. Да, наверное, в душе, и каждая душа по природе своей христианка. Это вот невыразимое, неизъяснимое, наверное, удивление перед миром. И какая-то ненасытная жажда вот этого добра в душе, вокруг тебя, чтобы все существовало в какой-то необыкновенной, как в молитве, в какой-то гармонии. С этим, наверное, все живут, но не все могут. Не всем приходит вот это чувство, когда вдруг слово каким-то образом что-то удается тебе сказать. С материнской и отцовской стороны я из крестьян. Представьте себе, крестушка, прадедушка, за четвертым коленом там тьма. Но память вот эта все равно, она вот эта родовая память, она хранится. И сколько вот людей до меня, наверное, хотели бы вот что-то выразить. Вот я как бы от их лица, от имени того, чем жили они, не знаю откуда. Я просто чувствую вот эту боль человека, который, как бы сказать, продолжает жизнь. Вот я, конечно, я не крестьянин, кроме корней крестьянских ничего у меня уже не осталось. Но вот это мировосприятие, это ощущение, это то, что передалось от матери, от бабушки, от отца, от тети, каких-то людей, которых я когда-то встретил. Это каким-то образом, ведь каждый человек другого всегда чему-то научит. А я как журналист только вот изъездил дорог, я не ездил далеко, как правило, не за три моря, а за три версты. Но эти путешествия за три версты, они часто бывают благодатнее, полезнее, душеполезнее, наверное, потому что ты встречаешь людей, которые тебе дают намного больше, чем ты можешь дать им. Ты приехал расспросить их, и тебя встретили, с тобой просто тебе рассказали о своей жизни. Ты вот сидишь и чувствуешь, как эта жизнь вот как течет, как кровь по твоим жилам, в душе твоей. Ну, как после этого идти другим человеком? Это невозможно. И вот каким-то образом это все-таки переплавлялось в дневниковые записи, потом в рассказы.
А книга «Тишина одиночества» посвящена светлой памяти мамы Красновой Марии Кузьминишны. Мама для вас была всегда примером и образцом, и молитвенницей вашей. И, видимо, не случайно эта книга «Тишина одиночества» посвящена маме, да?
Да, мама ее не дождалась, этой книги. Мама читала мои книжки, давала читать их своим подругам. Мама у меня такой человек была, ну, вокруг нее всегда люди. Она всю жизнь свою проработала в маленьких магазинчиках в Опичинском посаде. Каждый магазинчик, они назывались тогда «Ларь номер один», «Ларь номер два», такое бревенчатое строение с печкой, прилавком, с небольшим складом. У нее там как клуб, там приходили какие-то старушки, садились на ящики, разговаривали. Мама каких только историй не знала, все через маму все проходило. Мама очень артистична по натуре своей, очень отзывчива. Душа вот чистая, необыкновенная светлая душа мамы моей, она всю жизнь, как бы сказать. Я даже как-то не замечал этого, может, и не задумывался над этим, мама и мама. Я просто чувствовал, понимал, что это самое дорогое, самое, это вот душевная среда. Вот мамы нет. А книжка есть. И книжка в этом пустом доме, пустом теперь и холодном, она лежит рядом с маминым портретом.
А дом на фотографии, вот фотография на первой обложке, да, мы видим, это маленький Вовочка пятилетний, Владимир Краснов, да, и на фоне вашего дома, вашего гнездышка, в котором вы выросли и сейчас живете.
Ну, я там бываю, приезжаю, он сейчас пустует, этот дом в Опичинском посаде. Там в Опичинском посаде живет сестра Наташа, но она не в этом доме, в другом живет. На Урале живет брат младший, Саша.
Владимир Павлович, скажите, пожалуйста, а как вот началась ваша осознанная дорога к храму?
Я думаю, что эта дорога началась с детства. Она как бы особенно не прерывалась. Вот я пошел в первый класс. Я жил в этом мире, вот, в православном мире моей бабушки, моих родителей. И маленьким, как мне казалось, я видел ангелов, которые играли на облаке. Рано утром я встал, увидел их, и ангел мне помахал рукой. Я даже этому не удивился, никому ничего не сказал. А пришел в школу, не помню, в каком первом классе, пришел и сказал: бабушка, а Бога нет. На что моя бабушка ничего не сказала. Ну, сказала: ну ладно, ты как в школу, это учительница сказала? Да, учительница. Ну, как в школу идешь, ты все равно говори: Господи, благослови. Я так и делал, так и жил. Ну, как-то вот это все, в душе-то Бог, он всегда, он никуда не исчезает. Так он и был. Конечно, пережил то, что пережили люди моего поколения. Пионер с красным галстуком, комсомол, в который я понял, что это все, ну, эти большие общественные организации, они похожи на большой колхоз, где не все ладно и складно, и всегда в какое-то противоречие с тобой, с твоей душой возникает. Вот. А потом, вот уже позже, это осознанное, просто ясное понимание, что вот другой дороги у русского человека просто нет. Там были свои истории, которые долго рассказывать просто об этом.
Личные такие,
да,
встречи, да?
Встречи. То есть, ну вот, например, я оказался в том месте, где я никак не должен быть, и на моих глазах тонул человек, и я этого человека вытащил из воды. Как оказалось, я испугался, я оглянулся, думаю, может быть, кто-то другой, не я, в Новгороде это было. Вот, ну вот я.
В нужный момент вас Господь,
да,
тут оперил.
Я чуть не утонул вместе с этим человеком. И я тогда просто понял, что вот мне нужно было пройти это испытание. Никто бы меня не осудил, никто не видел. Это вот, этого вообще никто не видел, понимаете? Но я потом ужаснулся даже самой мысли, что я мог бы уйти. А ведь даже было, знаете, даже какое-то вот две минуты, минуту буквально. Приехала моя сестра, я жил тогда в городе Малая Вишера, это недалеко от Петербурга, с детьми своими, двумя сыновьями. Мы собирались ехать в Питер, в Ленинград тогда. Лето было, жара. Но мы с Наташей, с сестрой, просидели, проговорили до глубокой ночи, и утром просто проспали. Электричка ушла, ехать уже не имело смысла, дети конючат, надо куда-то ехать. Мы поехали в Новгород, сели в автобус, там прямая дорога из Малой Вишеры до Новгорода. Я уснул, солнце печет, открывает глаза, и при въезде в город, ну, похоронная процессия, и крышка гроба красная такая, как удар по глазам. Приехали в Новгород, там все не складывалось, ни так, ни сяк. Сели с детьми в теплоходик небольшую прогулку по Волхову совершить. Там испортилось, что-то с мотором случилось, вышли. Дети там конючат, жара, просто асфальт плавится под ногами. Наташа, сестра, встретила подругу, ушла с ней, а я с Костей, с сыном, ну и с женой, мы отправились на пляж. Кишмя кишит, там просто невозможно. Мы отошли в сторону, где написано «купаться строго запрещено». Сын, ему лет 10 было, он полез в воду. Я пока раздевался, а жена там дальше осталась в тени. И вот он отплыл недалеко от берега. Я смотрю, какой-то мужик входит в воду. И вот тоже недалеко от берега тонет. Я вижу, что тонет. И вот я оглянулся. Кто бы, я почувствовал этот холодок, страх какой-то. Как? Я крикнул Косте, чтобы он бежал к маме, и поплыл к нему. Подплыл, поставил ему плечо. Он меня вот своими цепкими объятиями, мы пошли на дно. И мысль такая, вот и все. Пляжный шум в ушах, и ничего, ну какая-то сила, чувство самосохранения или что. Я как-то выкрутился у него, в руках оттолкнул ее ближе к берегу. Вот так руку подам ему, но я чувствую, силу убиваюсь уже, когда на дно пошел, воды хватило, и вот сил никаких нет. Какой-то человек рядом на берегу лежит, так даже возлежит, смотрит, с интересом за нами наблюдает. Я уже даже не кричу, сил нет. Попросил, слышно же, на воде хорошо, помоги. Он, не торопясь, встал, отряхнулся, вошел в воду, руку протянул, не достает еще, он не полез никуда. Кое-как мы вытащили этого человека, всего в татуировках, черного такого кудлатого, так перед глазами он и стоит. А когда вышел я оттуда, вышли в Кремль, у Софии здесь процессия, другая уже совершенно, свадебная процессия к вечному огню движется. Просто потом уже задним числом, как вот, какие знаки, вот, вот это, да, вот это. И вот я оказался там, где только я мог оказаться.
Вы не просто стали писателем, потому что у вас удивительная Богом заложенная способность наблюдать. Это ведь великий дар. Не просто идти по жизни, но оглядываться на пройденный путь. Еще ведь в детстве вы искали край света, искали, да? Вот эта дивная поэтическая струнка вашей души, видимо, и движет вами, да? Вы шли к горизонту, да? Расскажите, да, пожалуйста. Да.
Ну вот, когда мы приехали в этот дом, дом этот строился на моих глазах, отец его там купил в отдаленной деревне, и сам дом стоил гораздо дешевле, чем было его привезти. Деревня была совершенно углушена. Отцу он понравился, отец всегда хотел построить дом. Мы жили в казенной квартире, где нельзя было бегать, на втором этаже, ну, все было нельзя. В конце концов, дом был построен, вот мы сюда переехали. Первым делом я спросил папу, можно бегать? Он сказал, можно, бегай сколько хочешь. И дом этот стоял немного на отшибе, в стороне, никаких сверстников моих не было. Я один, как бы сказать, мир окружающий этот дом стал изучать потихоньку. И вот увидел, там поле такое, а за полем линия горизонта. Я до этого нигде не видел этот горизонт так близко, как мне казалось. Первый раз в жизни я решил, задумал даже, я решил, что это есть край света, я решил, что я пойду на край света. Я понимал, что на край света меня никто не отпустит, поэтому никому ничего не сказал. Но к этому подготовился, кусок хлеба положил в карман, деревянный кинжал засунул за пояс и отправился вот к этому болотце, еще болотце. Такая была ненастная погода. Помню, как я дошел туда, поднимаюсь на бугорок, а за бугорком там дорога куда-то убегающая, кладбище. Я постоял там, понял, что нет... Вернулся. Как я шел назад, я не помню. Но вот этот путь, это самое, наверное, длинное в моей жизни, предпринятое мной путешествие на край света, он остался в памяти навсегда. Да. Вот если бы я туда не пошел, наверное, никаким писателем бы я, наверное, не стал.
Да уж. Знаете, что я еще подумал? Вы главный редактор газеты «Красная искра». Удивительно такое название, да? Фамилия Владимир Краснов издает «Красную искру», да? Как вы сказали, название вы не стали менять газеты. Почему? Такое, знаете, революционное название.
Ну да, оно было революционным в те времена. Газета как злободневное производство, то есть она существует, кажется, один день, но на самом деле она существует один день, а потом все оставшееся время, она как часть истории. Газета родилась вот с таким названием. В самом слове «красный» нет ничего революционного, это обыкновенное слово. Фамилия моя тоже вполне нереволюционная. Конечно, когда «Красную искру» редактор возглавляет Краснов, это некая тавтология, да. Но что делать? Менять название мы не стали, к этому просто привыкли. А красный на Руси значит красивый. Ну, а да. Искра.
Искра Божья.
Да, искра Божья, в конце концов, да. Я надеюсь, что в нашей красной искре искра Божья тоже присутствует. Да.
Но эта газета издается где, в Боровичах?
Она издается в Боровичах. Это городская газета. Это газета не политическая, газета для людей, которые живут там, об этих людях, в местных новостях. Конечно, там есть и какие-то передвыборные воззвания еще, но больше всего там вот этой обыкновенной жизни, обыкновенных людей.
А есть ли там действительно Божья искорка, какая-то духовная линия?
Есть. У нас замечательный коллектив. Неверующих людей у нас в коллективе нет. Есть более воцерковленные, менее воцерковленные, но все в храм Божий ходят, и вообще все там хорошие русские люди. Появилась вот недавно замечательная сотрудница Наташа Бурлакова из деревни с таким названием, которого она стеснялась, Коровина. Вот Наташенька такой светлый, чистый человек. В коллективе нашем, который в основном уже состоит из людей поживших, вот появился еще такой свет в окошке.
Творческий журналист.
Да.
А скажите, пожалуйста, а вы прихожанин какого храма? Где вы окормляетесь духовно, находите поддержку?
Я чаще всего бываю в Успенском храме, где мои родители венчались. Этот храм по дороге на Опеченский посад. Немного реже бываю в Свято-Духовом монастыре. Он действует сейчас как архиерейское подворье. Это очень древний монастырь со своей сложной историей. Но он, слава Богу, в основном сохранился. Там воинская часть в советские времена, когда монастырь был закрыт. И медицинские склады Ленинградского военного округа располагались. Конечно, в церкви сошествие Святого Духа на апостолах, там, например, устроена была казарма, там спортивный зал, ну, все это сейчас уже, эта церковь восстановлена, вторая церковь восстанавливается, вообще потихонечку так силами и средствами, и чтением нашего замечательного батюшки, отца Валерия, он благочинный Боровического округа, да, духовником своим, я считаю, отца Дмитрия из Малой Вишеры, из храма святителя Николая. Мы с ним давно знакомы. Здесь вот в этой книжке есть очередь, называется «Чтобы свеча не погасла». О наших путешествиях с батюшкой, да, у них уже. Батюшка удивительный, просто вот какой-то светлый.
Пожилый?
Нет, он молодой, моложе меня. А мы как-то друг к другу прилепились. Жизнь батюшки еще сложна тем, что кроме всего прочего, кроме того, что он окормляет всех, ему еще как-то свою-то жизнь человеческую тоже ведь надо жить, надо ее одолевать. И скорбей своих хватает, и всего чего угодно. С батюшкой вот у нас такая вот дружба. Правда, батюшка не дружба это называет, а как говорят, это же Владимир Павлович, мы просто с вами вот, ну, понимаем друг друга, чувствуем друг друга. Это же так важно. И вот этот очерк, который я написал о нем, я работал тогда в газете «Провинциал», мне отправили написать о сельском священнике. Не о сельском, точнее, но о священнике.
Задание такое,
да? Да, я пришел, я понял, что написать я ничего не могу, потому что на меня все это обрушилось. Я далек был от этого, ничего не понимал. А потом как-то мы с батюшкой один раз ездили, еще куда-то ездили, еще там и за колоколом ездили, еще куда-то, много куда. И я все говорил, батюшка, говорю, ну вот, Владимир Павлович, когда я на пенсию пойду, вы и напишите обо мне. Но я написал все-таки раньше, чем, ну, лет через пять. Этот очерк был опубликован в журнале «Север». И батюшка тогда говорил, ну как, я и сам не знал, как писать про батюшку. Меня тогдашний редактор даже ругал, что-то написал о чем угодно, только не о самом батюшке, там, о том, как мы едем. Я, наверное, не мог написать. Я потом понял, что, может быть, и не надо было так прямую написать. Ведь православной литературы может быть просто литература. Ведь вот мы выросли в советское, в общем, безбожное время, но мы выросли на русской литературе. А русская литература, она писана была православными людьми, оно было везде, в каждой строке, в каждом слове. И это то, что вот…
Эти зернышки закладывались в души.
Конечно, это вот ощущение слова. А когда человек ощущает слово, только как в молитве, когда каждое слово, ну, просто звучит, оно вот там, отзвук какой-то. Я думаю, что даже сейчас, вот, когда язык испакощен, испорчен, это, кстати, любое время оно в языке отражалось в том числе и этому. Когда мы ужасаемся, что какие-то слова появлялись, они всегда были. В 18 столетии, например, одни слова, там, галлицизмы, теперь вот англицизмы, бог весть какие. Все это язык все равно преодолеет, перемолит, как мука будет. То есть чистая, вот, ржаная мука русской словесности. А сейчас это все возвращается язык, и чутье языка. Мне кажется, через храм, через молитву, потому что в молитве там язык вот такой, такой, какой и должен быть, язык, с которым не стыдно разговаривать с Господом Богом.
Язык наших истоков, наших корней.
Да, наверное, язык души, наверное.
Да. Владимир Павлович, как часто выходит ваша газета?
У нас еженедельник. Будни негазетные, конечно, не сладкие. Особенно тяжко приходится нести бремя ответственности за всех. Власть очень ревнива к газетам, газетному слову, вообще, как бы сказать, хуже, чем местная власть, надо сказать. К своей газете никто никогда не относится. Я не могу этого феномена понять, но он существует.
Газета – это трибуна своеобразная, правда ведь? И она имеет влияние на души, ведь можно что угодно напечатать. Вот, например, сейчас поднимается тема, и русские люди православные взволнованы тем, что внедряется сейчас уже широко ювенальная юстиция. Вы как-то так освещаете вот эту тему?
Ну, к этому у нас прецедентов не было. У нас еще мы не освещали. Ну, конечно, это полный абсурд. Что там говорит всякий нормальный человек, понимает, что это просто разрушение семьи под благими этими словесами, которые при этом произносятся.
Я еще хотела наших радиослушателей познакомить и с вашим творчеством, и вашим рассказом. Дело в том, что вот сейчас перед нами книжка, которая называется «Тишина одиночества». А в ней есть рассказ, он небольшой. И Владимир Павлович почему-то этот рассказ запомнил наизусть. Слово-слово, почему, как это получилось? И, может быть, вы познакомите наших слушателей с этим рассказом?
Да, я не только этот рассказ помню. Просто так устроена память человеческая. Мне кажется, что в памяти вообще хранится все. Там ничего не исчезает и не растворяется. Просто как из памяти возникает, вызывается, тоже это тайна. Я несколько рассказов помню наизусть. Дословно. Особенно после того, как их прочитал Иван Иванович Краско, я просто несколько раз послушал и понял, что я это помню все. Я не учил сознательно, не как стихотворение, а просто как-то вот ложиться на душу. Значит, слово пришло не случайно. А рассказ вечером, он посвящен памяти друга моего, светлой памяти Николая Лаврова. Он был преподавателем пединститута. Он писал замечательные стихи, писал рассказы, но умер он очень рано, в 40 лет. И человек был очень, очень светлый. Рассказ как-то сам по себе возник, как воспоминание о чем-то, об общей жизни.
Рассказ называется «Вечером».
А за окном стыл бедный монастырский парк с шапками вороньих гнезд на старых липах. Выщербленная кирпичная стена с остатками чугунной ограды в проеме ворот скрадывала берег Волхова, заросший жалкими в своей покорной ноготе кустами. По весне они окутывались легкой невесомой дымкой и загадочно светились вечерами, отражаясь в речной воде. Пахло илом, древесной и травяной зеленью, в институтском саду захлебывались трелями соловьи, и на душе делалось горько и неспокойно. Точно тебя где-то ждут, а ты забыл, где. Какие это были вечера, какие мысли и воспоминания гнали нас неведомо куда, какие желания вспыхивали, пропадали и снова вспыхивали, как лунные блики на воде. Пыхтя и отдуваясь, проплывал в текучей густеющей мгле буксир, обдав берега теплым запахом мазута и копоти и прошуршав в кустах вязкой, томительной волной. И снова стихало успокаивался Волхов, слышался чей-то смех, и шум засыпающего города доносился, как шум далекого прибоя. Ночь становилась похожей на театр в ожидании спектакля. Еще закрыт занавес, и за кулисами слышны торопливые шаги. Что-то там гремит и падает. В оркестровой яме нестройные пугливо всхлипывают скрипки. Звенят литавры, и нежно взлетает ввысь тоскующий голос флейты. Он зовет всех, кто еще ничего не забыл, и кому дороги воспоминания об ушедшей юности. Юность всегда уходит, эта старость приходит, но так и не успевает прийти, потому что все мы, даже глубокие старики, умираем в сущности молодыми. И не по нам ли это плачут навзрыд белые чайки, кружась над темной водой, и не нас ли разыскивают во тьмах хмурые, ворчливые дергачи, зовущие кого-то хрипло и устало, «Иди, иди!» И мы идем навстречу этому зову, пустоту и мрак, сошедший с небес ночи, и пропадаем в ней по одному, и возвращаемся только во сне, смущая своим внезапным появлением старых друзей и всех, кто был нам дорог и мил в той навсегда исчезнувшей жизни, которая катится куда-то вдаль, уже без нас, уже без нас.
Благодарим вас. Братья и сестры, свой рассказ «Вечером» прочитал автор Владимир Краснов, который сейчас в студии Православного радио Санкт-Петербурга, наш гость из города Боровичи Новгородской области. Вы знаете, слушая этот рассказ, неторопливое чтение, и в то же время, вы знаете, я поняла, у вас заложено такое еще чувство философского размышления над жизнью, да? Вы не просто описываете какое-то событие, но пытайтесь осмыслить. Это помогает как-то шлифоваться и формироваться вашему внутреннему человеку.
Да, конечно, вот эта внутренняя жизнь, вы правильно заметили, вообще это и есть жизнь человека. Внешняя жизнь, она может просто проявляться в чем-то, а внутренняя жизнь, в ней вот и есть твоя истинная жизнь. Что такое слово? Настоящее слово, оно вызывает в тебе такой отзвук, которого ты сам не ожидаешь, которого ты не ждешь, но ты понимаешь, что ты уже не можешь потом, ну, как бы размениваться. Перед тобой что-то такое, что нельзя разменять уже ни на что. И слово, оно заставляет тебя быть другим, оно тебя точно так же. Ведь за кого бы ты ни молился, но прежде всего ты молишься как бы за себя. Если молишься за другого, то молитва возвращается к тебе. Все возвращается к тебе. И все, что человек делает, все возвращается. Никуда оно не девается. Если ты дурное, скверное отправляешь, то это, этим же скверным и наполняешься. А слово, ну, божественную суть слова каждый чувствует, наверное. Вот я смотрю на внуков, они маленькие. Но как они это чувствуют, как понимают? Даже еще не умеющий говорить ребеночек, он понимает вот внутреннюю теплоту этого слова, когда оно произнесено, интонацию слова. А в каждом слове есть все. Гоголь говорил, в каждом слове бездна и пространство.
А ведь не случайно колыбельные еще, да. Смысл не понимает ребенок слов, да, но вот эти колыбельные протяжные песни, вот я не знаю, поет ли сейчас ваша невестка?
От невестки я не слышал, но бабушка, жена моя Людмила, она, конечно, поет. И я помню некоторые колыбельные бабушки, но они совсем другие. Я, правда, помню кусочек от этой колыбельной совсем. Я говорил, озеро Пирос. Вай-вай-вай-вай, жил на Пиросе бабай. У бабая деньги есть, я не знаю, как унесть. Дальше я не помню, какая-то длинная своя вот такая колыбельная, которая сама по себе сложилась еще. У всех все разное, похожее, но разное. Мне кажется, даже вот то, как говорят люди в какой-то местности, это как-то связано с тем, что их окружает вокруг. Озеро, речка, лес. Вот как будто вот эти звуки мира, запахи, звуки, они каким-то образом вот рождают эту самую речь. То есть, чем проще люди, чем душа у них проще, тем они не то что лучше, точнее говорят. Ведь простые русские люди, которых я еще встречал, сейчас их почти уже не осталось, они же говорили, как песню пели, они никогда не замолкали. Если они говорили, не подыскивали слово, слово сразу находилось.
Певучая речь была, речь, да, как песня.
И она плелась, эта речь, как кружева. И что бы ни говорили, вот бабушка, к ней бабушки приходили, вот сам голос, как это плетется, просто слышишь вот эту речь, и все.
Эту музыку слова.
Да, и тебе покойная душа твоя наполнена счастьем, миром, Божьим миром, наверное.
Да. Владимир Павлович, скажите, пожалуйста, ну, вы пишете много, и это ваша работа или это творчество, это как бальзам для души?
Вообще, когда пишешь, это вряд ли вдохновение, это работа. Даже короткий рассказ, это все равно такая работа, в которую ты входишь, и ты понимаешь, как это работа, в которую ты должен настроиться, но не, может быть, и не сразу, и она не всегда приходит.
Ну, вкладываешь частичку души, энергию свою.
Да, и бывает, что вот рассказы были. Например, тут есть такой рассказ небольшой, называется «В чистом поле под ракитой». Просто что-то вспомнилось, ты написал и остановился, потому что не знаешь, чем продолжить, как. И вдруг, спустя много уже времени, уже несколько лет, вдруг нашлось вот это. Просто вспомнилось, что бабушка говорила. В чистом поле под ракитой богатырь лежит убитый, когда вспоминала своего сына, пропавшего без вести. И вот магия этих слов, чьи эти слова, почему бабушка их произносила, я не знаю. И они какой-то отзыв нашли. То есть мы вообще с людьми, которые нас когда-либо окружали, и даже не всегда окружали, мы как бы все время находимся в какой-то духовной переписке. Это никогда не исчезает. Вот вспоминаешь бабушку, бабушка как будто вот тут перед тобой. Вспоминаешь маму, вспоминаешь своих друзей, которых уже нет на белом свете. И они как будто здесь.
А вы поете?
Нет, петь я не умею. Я в лесу пою, когда собираю грибы, когда меня никто не слышит.
Благодарим вас, Владимир Павлович, за нашу сегодняшнюю встречу. Я думаю, что наши радиослушатели еще услышат ваше слово. Рассказы ваши будут звучать в эфире Православного радио. Их донес до слушателя народный артист России Иван Иванович Краско. И действительно, как вы сказали, Владимир Павлович, что вы в его исполнении, он читает удивительно просто, но его слово как-то по-новому для вас зазвучало, да? Ваши же рассказы вы как будто бы по-новому увидели, так?
Да, я будто бы увидел. Вот герой рассказа, конечно, во многом и сам автор, как будто со стороны, как будто я увидел его, вот действительно увидел этого маленького мальчика там в рассказе «К лесу», которого послали с каким-то заданием. Он забыл, какое, потому что увлек его в ручей куда-то. И у Ивана Ивановича просто Божий дар, вот это слово
донести,
оно действительно звучит, оно наполняется оттенками. Это же мало кому так дано, причем это каким-то непостижимым образом, сразу музыкой наполняется, шумом, там и шум ручья, там все сразу появляется. Что ты только, может быть, о чем догадываешься, даже не всегда это осознаешь. В 1985 году я приехал в Малую Вишеру с собственным корреспондентом областной газеты «Новгородская правда». Я жил там неподалеку от железной дороги, на улице Пушкинской. Улица была названа в честь столетия Пушкина. И до революции эта улица была, может быть, чем-то похожа на Пушкинскую. Но в те времена, когда я там жил, железная дорога, какие-то пакгаузы, склады, ничего Пушкинского не было. Стояли там две пятиэтажки напротив железной дороги. Железная дорога грохотала день и ночь. Это я как предысторию рассказываю, потому что вся остальная история тоже с железной дорогой связана. И однажды я услышал историю о том, как большевистское правительство, когда бежало, по сути дела, из Петербурга, бросив Петербург в Москву, оно было остановлено два эшелона, в котором Ленин с семейством, Сталин с семейством, и все правительство в полном составе, включая курьеров, пешбарышень, телефонисток, все это ехало вот в этих двух составах. Составы были из синих царских вагонов, их собирали по всему. Разруха была, 18-й год, это было в марте. И что здесь вот они были остановлены, история как бы замерла. Матросами, которые возвращались со всех фронтов, матросы, солдаты, люди вооруженные. Они понятия не имели, кто куда едет. Народ жил, ну, как в эпоху всяких сломов и революций. Мы сами немного пожили в это время, когда вообще не чувствуешь ни государства, вообще ничего, никто не знает. Людям просто надо было ехать домой. А тут два, пропуская зеленую улицу, два состава с такими вот вагонами. И были остановлены, и пулеметы выкатили на рельсы. И, по сути дела, история могла бы повернуть вспять, если бы вот вспыхнуло что-то. Ну, не вспыхнуло. Составы были пропущены и двинулись в своем направлении. Я написал об этом очерк. Уже в перестроечные времена назывался он «Синий эшелон». Вот о том, что вот история в каждом месте, она, как сказать, она все равно как-то проявляется. В Малой Вишере вот так. Вот все, что там, погибельный путь истории, он как-то затормозился на какое-то время. История тут покачалась на каких-то незримых лесах и двинулась дальше. Я написал очерк об этом, о том, как все это происходило, прочитал все, что можно прочитать, все это как бы взвесил. Была версия советская, в советские времена написано, что горстка железнодорожников, там вооруженных винтовками, разоружила там вот всю эту толпу людей вооруженных. Поверить в это было просто невозможно. Мало ли, что я уже несколько лет прожил. И на маловишерских железнодорожников тоже нагляделся. Я не думаю, что они до революции чем-то сильно отличались от этого. В общем, это была такая легенда, сочиненная в угоду времени тогда. А комендантом вот этих двух составов был Бонч Бруевич. Когда они были остановлены, там пулеметы выкатили этого солдата, матроса на рельсы, они просто хотели выяснить, кто там едет, и вообще просто сесть и уехать на этих поездах. Ну, вышел Бонч Бруевич, барин, побеседовал с ними. Ну, люди привыкли, что барин, хоть они в шинелях, солдаты, и неразбериха. В общем, он, как всегда, барин обманул. И, как всегда, народ по одну сторону, а власть, даже эта большевистская, как считалось, тогда народная, она в синих царских вагонах. Народ был обманут, поезд проследовал дальше, история покатилась по своему уже теперь нам известному пути, а могла вот она двинуться в другую сторону. Там все могло произойти. Они могли разоружить их, расстрелять в конце концов, то есть просто все могли просто даже разбежаться. Это была такая вот странная ситуация. Но Малая Вишера, вот свой исторический шанс, она никак не воспользовалась. И к 80-летнему юбилею этих событий, как ни странно, средь бела дня вокзал, где все это происходило, сгорел. В него попала молния, он вспыхнул. Я, как бы сказать, не сопоставляю эти вещи, не считаю, что они обязательно связаны, но вот такой еще любопытный факт. Ну, одним словом, я об этой истории написал и забыл. Вышла эта статья в областной газете, где я тогда работал собственным корреспондентом в «Новгородских ведомостях», а через 10 лет позвонила была Алексеевна Куркова, вдруг раздается звонок, и вот я такая-то, такая-то, мы нашли в интернете ваш очерк, и не хотели бы вы, это готовый сценарий, не хотели бы вы поучаствовать вот в таком фильме. Ну вот, состоялись съемки, вышел такой двухсерийный фильм, одна из серий, там довольно большой кусок был посвящен вот этому малышевскому пути, малышевскому эпизоду. А фильм назывался «Литерный», 4001 «Литерный», по-моему, назывался. Вот он и состоял из двух частей. Так что вот у меня такая еще кинематографическая...
Как отозвалось слово, да?
Да, вот таким вот образом.
Вы видели еще тоже живую такую картину просто, заметили?
Ну да. Ну, конечно, автором сценария-то не был, там сценарий переписали по-своему, но, по крайней мере, вот в этом фильме я даже участвовал. Правда, мне самому не понравилось, как я там чего-то говорю. Первый раз я с этим столкнулся. На морозе холодно было, надо было чего-то говорить, когда на тебя телевизионный глаз камеры смотрит, хищный такой.
Угу, впитывающий все.
Да.
Ну что ж, вы теперь убедились на своем опыте, что, как говорил поэт наш, по-моему, Тютчев, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Да, это всякий раз. Я много раз убеждался в этих вещах, от непостижимой силе слова, и каким образом все это передается, где. Недавно отклик на эту книгу пришел ко мне по электронной почте, здесь в конце есть электронный адрес. И написал человек, совершенно, как бы сказать, из другого поколения, судя по всему, молодой, даже в нынешней манере писать без знаков препинания. Написал мне письмо, что вот наткнулся на, в доме книги она продается, на вашу книжку, полистал, что-то там тронуло, стал читать. Я вот такой-то, такой-то, я часто мотаюсь между Питером и Москвой, сижу в вагоне, иногда смотрю, вижу, вот там деревенька, вот там какие-то люди живут, и думаю, как вот об этом написать. А у вас нашел. Спасибо вам за эту книгу. Вот такой вот, вот так примерно.
Слава Богу, видите, восполнили ту необходимость души человека, который, может, не владеет даром слова, но переживает и видит ту красоту, а вам Господь дал дар такой впечатлить в слове. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Я желаю всем, да и себе тоже, всем людям на белом свете мира в душе, покоя, благодати и твердой веры, что Бог нас не оставит.
Спасибо, Господи, за эту встречу, за ваше слово, за тот свет, тишину и мир, которым окрыляются ваши рассказы. Братья и сестры, я напомню, сегодня в студии Православного радио Санкт-Петербурга мы беседовали с Владимиром Павловичем Красновым, членом Союза писателей России, членом Союза журналистов России, город Боровичи, Новгородская область. Храни вас Господь и Матерь Божья, и дай вам Бог новых рассказов, творческих сил, вдохновения, и чтобы эта искорка Божья, искра любви к Слову, никогда не угасала вашей души.
Спасибо.